Радио «Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: к саммиту стран «Большой двадцатки» в Каннах. Как усилить международное финансовое регулирование? Россия предлагает свою помощь Европе через Международный валютный фонд. Частичная приватизация российских железных дорог. Россия вновь откладывает планы пенсионной реформы. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте. Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Год назад, после саммита стран «Большой двадцатки» в столице Южной Кореи, президент Франции Николя Саркози, принимая по ротации президентство своей страны в «Большой двадцатке», заявил, что главным его приоритетом станет реформирование международной финансовой системы, такое, благодаря которому повторение финансового кризиса 2008 года стало бы в принципе невозможным. В течение минувшего года на фоне расширения долгового кризиса в еврозоне декларируемые планы стали поскромнее. Однако именно Европейский Союз предлагает обсудить на очередном саммите «Большой двадцатки» наиболее радикальные меры в этом направлении. В частности, введение специального налога на определенные виды финансовых операций, хотя их полный перечень пока не определен. Из Германии сотрудник немецкой финансовой ассоциации «Кредит Реформ» Михаил Брец.
Речь идет исключительно о транзакциях на финансовых рынках. Это касается глобальных игроков, а также проводимых на них спекулятивных и рискованных операций. Финансовые операции абсолютного большинства частных лиц, включая их денежные переводы или оплату покупок неких товаров, под эту категорию налогообложения в принципе не подпадают.
Налог на финансовые операции часто называют теперь налогом Тобина по имени американского экономиста Джеймса Тобина, представившего свои предложения в начале 70-х годов прошлого века. Но они касались лишь одного вида операций, напоминает научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
Эти предложения высказывались очень давно в узком виде. Еще с 1972 года выдвинул Джеймс Тобин, который впоследствии стал Нобелевским лауреатом по экономике. Это называется налог Тобина. И он предлагал облагать валютные обмены, потому что они, в общем-то, только увеличивают колебания валютных курсов. Сейчас пытаются расширить это с валютных обменов на все финансовые операции. Это, в общем-то, тоже часть обсуждения вопроса того, как сделать финансовые операции более надежными и менее опасными для финансовой системы.
На саммите стран «Большой двадцатки» еще летом прошлого года, а потом и осенью в Сеуле, европейское предложение ввести налог на финансовые операции было встречено более чем прохладно. Поэтому, собственно, Европейская комиссия и Европарламент, а также Германия и Франция предлагают ввести его для начала на региональном уровне в Европе и, более того, в еврозоне, так как среди главных оппонентов таких планов – Великобритания. Многие эксперты отмечают, что эффективность налога на финансовые операции зависит именно от того, будет ли он введен и в других странах мира, а не только в Европе. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра Вольфганг Герке.
Эффект от применения любых налогов, касающихся международных финансовых транзакций, представляется сомнительным. Здесь уловок более чем достаточно. Например, зачем, будучи в Германии, производить некие финансовые транзакции именно через Франкфурт? С помощью компьютера сделку можно провести и через Лондон, и через Уолл-стрит в Нью-Йорке. Другое дело, если, например, такие меры однозначно примут все страны «Большой двадцатки». Тогда можно будет рассчитывать на какой-то эффект. Но его не будет, если такие меры в одностороннем порядке принять, например, в Германии.
Министр финансов Великобритании Джордж Осборн еще в сентябре прошлого года заявил: налогу на финансовые операции, идея которого обсуждается уже не первое десятилетие, по его мнению, предстоят десятилетия новых обсуждений. Вместе с тем, Европейский Союз, как коллективный участник «Большой двадцатки», помимо входящих в нее 19 отдельных стран мира, намерен призвать их последовать европейскому примеру и в том, что касается ужесточения требований к финансовой устойчивости устойчивости банков. Этот пример, в частности, решение саммита Европейского Союза, состоявшегося на прошлой неделе, о том, что примерно 70 ведущих банков Европы должны в течение ближайших же месяцев значительно увеличить собственный капитал, либо привлекая средства на финансовых рынках, либо продав некие свои активы, либо переведя в категорию собственного капитала часть текущей прибыли. В случае реализации этих планов уровень достаточности собственного капитала этих банков сразу в 1,5 раза превысит даже тот норматив, который заложен в новейшем международном соглашении о банковском регулировании, принятом в сентябре прошлого года и известном как «Базель-3». Одно из главных его отличий от ныне действующего «Базель-2» заключается в том, что впервые базельские нормативы перестают быть просто рекомендациями отдельным странам и превращаются в жесткие требования к ним, отмечает Михаил Бернштам.
Положительная сторона «Базеля-3» именно в том, что вместо рекомендаций вводятся нормативы. «Базель-2» состоял из структуры, как они называли, «пилястр первый» и «пилястр второй». «Пилястр первый» говорил, вот, необходимо соблюдать условия по предусмотрению рисков. А «пилястр второй» давал рекомендации, не обязательные нормативы, рекомендации. Но это регулятивные органы каждой страны могут рекомендовать банкам как некое идеальное положение. Так вот, это все ушло в историю. Теперь Базель-3 устанавливает обязательные нормативы, которые имеют юридическую силу, и центральные банки всех стран наделены полномочиями и даже обязательствами следить за банками и наказывать банки, если они не соблюдают эти нормативы.
Участниками Базельского комитета международного банковского регулирования являются 27 стран мира, в том числе все страны Большой Двадцатки. Но сама организация национальных банковских систем в них весьма различна. И, например, европейским банкам, чтобы соответствовать новым требованиям, предстоит наращивать собственный капитал в значительно большей степени, чем американским, британским или японским, полагают европейские же эксперты. Более того, оба международных соглашения, и действующие Базель-2, и новая Базель-3, как и первые из них, Базель-1, появившиеся в 1992 году, подразумевают правила регулирования именно банковского сектора тех или иных стран. Однако за последние 10-15 лет в мире стремительно расширялась фактически параллельная система, представленная многочисленными небанковскими финансовыми компаниями. Михаил Бернштам.
Самый большой недостаток, самый фундаментальный, это то, что значительная часть финансовой системы вообще остается за полем деятельности Базеля-3 и не покрывается всеми этими условиями. Особенно в отношении Соединенных Штатов Америки, в меньшей степени в отношении Западной Европы. А именно, это все так называемые небанковские финансовые учреждения. Сюда входят инвестиционные банки, хедж-фонды, взаимные денежные фонды и страховые компании, которые являются очень крупными игроками финансового рынка, и финансовые подразделения крупных промышленных корпораций. И эта параллельная банковская система уже занимает половину всех активов, которые существуют в Соединенных Штатах, в меньшей степени, примерно от четверти до трети в Западной Европе. И именно она, а не традиционные банки, в значительной степени создали тот кризис, который возник в 2007 году и развился в 2008 году. И Базель-3 на них не распространяется, поэтому основная проблема финансового кризиса последнего лет, она не решена, и Базель-3 ее не касается.
Судя по целому ряду сообщений, посвященных проектам итогового коммюнике нынешнего саммита Большой Двадцатки во Франции, в нем с определенной долей вероятности могут появиться формулировки относительно неких общих мер контроля бизнеса, например, хедж-фондов или некоторых других инвестиционных компаний. Впрочем, на предыдущих саммитах Большой Двадцатки их участникам согласовать такие меры не удавалось.
Если Европейский Союз обратится к России с предложениями об оказании ему помощи, то российские компетентные органы, Министерство финансов, Центральный банк и правительство в целом, такую просьбу обязательно рассмотрят, сообщил помощник российского президента Аркадий Дворкович. Москва, по его словам, заинтересована в сохранении европейской стабильности, однако предоставление такой поддержки Евросоюзу напрямую пока является проблематичным. Для этого необходимо создавать новый механизм мониторинга использования заемных средств. Таким образом, как считает Аркадий Дворкович, на сегодня более реальным и надежным России кажется оказание финансовой помощи странам еврозоны через Международный валютный фонд, говорит директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков.
Если я правильно помню Дворковича, он заявил о сумме порядка 10 миллиардов долларов. И о том, что эти деньги пойдут не напрямую в Европейский стабфонд, а они пойдут в Международный валютный фонд. С моей точки зрения, это связано с тем, что на последнем саммите еврозоны было принято решение о списании 50% долгов. И очевидно, то, что деньги даются через Международный валютный фонд, как считает, по крайней мере, Дворкович, что это вот некая страховка того, что эти деньги вернутся. На самом деле деньги очень спокойно списываются. Долги и как Международный валютный фонд, так и те, которые были предоставлены на двухсторонней основе, то есть не принципиально.
Аркадий Дворкович уже не первый раз заявляет о перспективах участия России в решении европейских проблем. В начале октября он не исключил возможности выкупа долговых бумаг отдельных государств еврозоны, в частности Испании. Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющий компанией «Альфа-Капитал» Владимир Брагин, тогда назвал это правильным решением, предложив использовать для этого часть золотовалютных резервов страны.
Помочь проблемной стране, дефолт, который может вызвать там, в том числе и последствия экономический кризис в России, это, мне кажется, не самая плохая идея. И тот факт, что золотовалютные резервы будут там использоваться для покупки облигаций Испании, там, Италии, даже хоть той же самой Греции, это, мне кажется, тактически очень правильный шаг, потому что в таком случае у нас снижаются риски, связанные с дефолтами, ну, или, по крайней мере, откладываются на какой-то срок. Опять же, это благоприятно будет сказываться на ценах на нефть, на общем отношении к экономике, отношении к рискам. И, соответственно, там, это в том числе будет положительно сказываться и на России. Золотовалютные резервы – это все-таки, скажем так, побочный продукт того, что ЦБ искусственно удерживает заниженный курс национальной валюты. И, в принципе, круг их использования, да, он на самом деле не так уж и широк. С помощью золотовалютных резервов, например, можно там поддержать национальную валюту в случае кризиса, не допустив просадки там покупательной способности доходов населения. Но, скажем так, за счет них нельзя профинансировать, например, инвестиции внутри страны, и нельзя там, например, стимулировать даже экономическое развитие, да, непосредственно за счет там расходования этих резервов. То есть, как правило, это приведет лишь к тому, что будет перегрев экономики, инфляции и так далее.
Тем временем оптимизм, царивший на мировых финансовых рынках на прошлой неделе после антикризисного саммита Евросоюза, сегодня постепенно угасает, и все большее число экспертов вновь говорят о недостаточности принятых там решений. В чем причина такого пессимизма? Директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков.
С моей точки зрения, даже если они будут реализованы, и если вот они наберут 1 триллион долларов в стабфонд, они на самом деле ничего не решают. Потому что основная проблема, то есть причина этого явления в рамках данных решений никаким образом не рассматривается. Проблема какая? Первое, это должен быть единый Минфин и контроль расходов и доходов бюджетов в рамках еврозоны. Ребят, если вы сделали единую валюту, то у вас помимо Центрального банка должен быть и орган, который контролирует доходы и расходы. В принципе, это аксиома.
Можно ли сейчас утверждать, что это основная причина волнений международных инвесторов?
Вторая проблема, которая остается, проблема структурных реформ в самой Греции. Сейчас там что происходит? Падает ВВП, на этом фоне мы увеличиваем налоги и сокращаем госрасходы. Что будет означать, что у нас ВВП будет падать еще сильнее? То есть мы с вами, в принципе, вот проходили подобную же роду ситуацию в середине 90-х годов. Это закончилось все дефолтом 98-го года. Нам, в отличие от еврозоны, никто не помогал. Был, правда, транш МВФ, который, по данным прокуратуры Совета Федерации, в конечном итоге ушел на семью наших госчиновников.
Европейский Союз договорился с банками о списании 50% греческого долга, обещав при этом властям страны новые кредиты. Достаточно ли этого для решения проблем экономики Греции, или здесь все-таки есть варианты дальнейшего развития событий?
Есть два сценария. Первый сценарий – это консервативный, в рамках тех решений, которые были приняты в рамках саммита еврозоны. И второй сценарий – это радикальный, что в конечном итоге Греция, возможно, не только Греция, выйдет из еврозоны, и будут разработаны новые критерии нахождения стран в еврозоне и, соответственно, выхода оттуда.
Многие воспринимают решение последнего европейского антикризисного саммита исключительно как реакцию на финансовые и долговые проблемы Греции. Вы готовы с этим согласиться?
Нет, ну стабфонд триллиона, он, очевидно, рассчитан не только на Грецию, но рассчитан на другие страны еврозоны. Это может быть Португалия, это может быть Испания, это может быть Италия. Но это вполне вероятно, потому что если мы с вами возьмем уровень безработицы в этих странах, они очень высокие, ВВП практически не растет. Доходы бюджета он остается на фиксированном уровне. То есть здесь вероятность достаточно большая.
Это был директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков.
В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Частичная приватизация российских железных дорог. Россия вновь откладывает планы пенсионной реформы. В минувшую пятницу государственная компания «Российские железные дороги» продала на аукционе почти три четверти акций первой грузовой компании, крупнейшего из своих подразделений. Сделка, объем которой превысил в пересчете 4 миллиарда долларов, стала очередным этапом частичной приватизации государственного холдинга в рамках начатой в стране реформы железнодорожного транспорта. Первая грузовая компания не только ведущее подразделение государственного холдинга «Российские железные дороги» РЖД, но и крупнейший в стране оператор грузовых железнодорожных перевозок, владеющий примерно четвертью всех имеющихся в России грузовых железнодорожных вагонов. Теперь 75% минус 2 акции этой компании будут принадлежать транспортному холдингу Владимира Лисина, владельца Новолипецкого металлургического комбината, третьего из российских производителей стали. Приватизация вагонного парка является одной из главных целей всей начатой несколько лет назад реформы железнодорожного транспорта в России. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Игорь Васильев.
На начало года примерно половина вагонного парка страны принадлежала частным инвесторам. Соответственно, после продажи первой грузовой компании РЖД и ее дочки контролируют примерно 30% грузового вагонного парка. Общий вагонный парк в стране сейчас чуть больше 1 миллиона вагонов.
Речь идет о дальнейшей приватизации именно парка грузовых вагонов, как и во многих других странах мира. Приватизация пассажирских вагонов, то есть фактически пассажирских железнодорожных перевозок, пока и не планируется. Аналитик инвестиционной компании «Атон» Никита Мельников поясняет.
На сегодняшний день все пассажирские вагоны из РЖД выведены в ее 100% дочерней компании. То есть, по сути дела, ничего не изменилось, а региональные перевозки, то есть так называемые электрички, они являются частными компаниями или полугосударственными компаниями, которые, опять же, субсидируются из региональных бюджетов. На мой взгляд, полная приватизация этой отрасли маловероятна, потому что традиционно и по всему миру эта отрасль является скорее субсидируемым государством, нежели рыночно определяемой.
Помимо грузовых вагонов, в планах реформирования государственного холдинга «Российские железные дороги» частичная приватизация и локомотивного парка. Игорь Васильев, компания «Тройка Диалог».
В настоящее время локомотивный парк в основном контролируется РЖД. При этом, согласно целевой модели отрасли, к 2015 году планируется либерализовать 5-10% локомотивной тяги. При этом я не думаю, что речь пойдет о приватизации локомотивов. Скорее, частным операторам разрешат покупать локомотивы в собственность. Предполагается, что они будут на ряде маршрутов конкурировать, в том числе и с РЖД. То есть, грубо говоря, часть грузов, которые сейчас обслуживаются локомотивами российских железных дорог, будет обслуживаться локомотивами частных операторов.
Конечную цель реформ железнодорожного транспорта, проводимых сейчас, например, в целом ряде европейских стран, условно можно представить так. По рельсам, принадлежащим государству, включая всю путевую инфраструктуру, будут ходить частные поезда, состоящие из частных же, по меньшей мере, грузовых вагонов и частных локомотивов. Та же цель этой реформы декларируется и в России. Никита Мельников, компания «Атон».
Если смотреть на заявление, которое декларируется государством, в теории реформы и идет к тому, что РЖД будет управлять инфраструктурой и строить ее, а частные операторы будут заниматься грузовыми перевозками и локомотивной тягой. Но реформа, в принципе, только недавно началась, и учитывая то, что рынок локомотивной тяги еще только в процессе либерализации, правила еще только устанавливаются, поэтому, честно говоря, сейчас сказать, что будет лет через 5 и к чему мы перейдем, достаточно сложно, учитывая то, что, в принципе, пока РЖД не спешит следовать той программе, которая установила для нее Минэкономразвитие.
С приватизацией первой грузовой компании, ведущего подразделения государственного холдинга «Российские железные дороги» и крупнейшего в стране оператора грузовых железнодорожных перевозок, почти 70% всех грузовых железнодорожных вагонов в России, по экспертным оценкам, будет принадлежать уже частным владельцам.
Министерство здравоохранения и социального развития России, ранее обещавшее представить долгосрочную стратегию реформирования национальной пенсионной системы к концу декабря, переносит сроки сдачи проекта документа на 2012 год. Причем, как сообщил заместитель министра Юрий Воронин, к его разработке будут привлечены эксперты Международной организации труда. Таким образом, правительство страны, по сути, расписалось в собственной неспособности сформулировать направление очередной пенсионной реформы, о планах проведения которой было объявлено еще полтора года назад. Впрочем, для специалистов это было понятно уже давно, говорит президент Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев.
Первое поручение Минздравсоцразвития – подготовить комплексную концепцию развития пенсионной системы было дано еще весной прошлого года. Они должны были внести такие предложения еще в июне прошлого года. Непрерывно происходит перенос сроков. При этом нам известно, что внутри Минздравсоцразвития Пенсионного фонда обсуждаются варианты развития в целом пенсионной системы, не только накопительной. Но ни к какому решению они прийти не в состоянии. И, на мой взгляд, это еще означает дефицит компетенции этих людей. Они действительно не готовы принимать решения, при всем том, что положение с пенсионной системой не улучшается.
Новая стратегия развития пенсионной системы страны, как считает правительство, должна быть радикальной. В постсоветский период в ней уже были проведены некоторые коррективы, вносящие в старую распределительную модель элементы накопительства. Однако эти изменения никак не помогли избавиться от основной проблемы нынешней пенсионной системы – несбалансированности ее бюджета. Механически увеличить поступление доходов правительству удалось лишь отчасти. Повышенные в 2011 году взносы в социальные фонды с будущего января вновь сократятся. При этом на высокие зарплаты планируется установить дополнительные отчисления, которые в пенсионную систему, по словам директора Департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, в итоге не попадут.
Эти перечисления 10% сумм превышения порога заработной платы или 7% для малого бизнеса, налог на богатых, его уже так называют, или налог с хвостов, хвост — это термин от правительства. Так вот, вот эти перечисления, вот эти налоги не формируют пенсионных прав работников. Это значит, что сколько бы ни заплатили в виде таких налогов работодатель в данном случае, на размере пенсии это никоим образом не скажется. То есть это на самом деле не социальный платеж там, в пенсионный фонд. Это просто какой-то налог, окрашенный, как будто это идет на пенсии.
По оценке Министерства здравоохранения и социального развития, по итогам нынешнего года дефицит государственного пенсионного фонда состоит 875 миллиардов рублей, а в будущем году, с учетом выпадающих от сокращения социальных взносов доходов, он увеличится вдвое. На этом фоне министерство, как утверждает президент Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев, предлагает вернуться к старой системе формирования пенсионных обязательств.
Самая главная проблема состоит в том, что по-прежнему Министерство здравоохранения и социального развития занимает позицию, которая стоит в том, что все проблемы пенсионной системы в России фактически могут быть решены путем уменьшения или ликвидации обязательной накопительной составляющей пенсионной системы. Очевидно, что этого недостаточно. Даже если ликвидировать обязательные взносы, в лучшем случае удастся покрыть только четверть дефицита пенсионного фонда. И никакой долгосрочной стабильности пенсионной системы мы не получим. Наоборот, получим более быстрое снижение пенсии у пенсионеров следующего поколения, тех, кто сейчас формирует пенсионные накопления.
Вопрос о сохранении или отмене накопительной части пенсионных взносов, судя по всему, будет решен только в новой концепции развития пенсионной системы уже после проведения выборов. Вероятно, тогда властям придется подумать и о болезненной теме повышения в стране пенсионного возраста. Пока же правительство предлагает населению делать это добровольно, говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Это предложение не ново. Еще, по-моему, в 2005 году министр финансов Кудрин его выдвигал на расширенной коллегии Министерства финансов, но правительство тогда не поддержало идею. Я думаю, что это предложение полезно с точки зрения психологической, для того, чтобы наши граждане стали привыкать к мысли, что пенсионный возраст не является раз навсегда данным от Бога, что он может и меняться, и выбираться самими гражданами.
Таким образом, уверен Евсей Егорович, Россия в будущем будет вынуждена последовать примеру других стран, повышающих для своих граждан возраст выхода на пенсию. Однако сделать это ей будет непросто.
Я уверен, что само по себе это предложение не решит проблемы нашей пенсионной системы. Оно не даст конкретного финансового эффекта. Это может рассматриваться как промежуточная ступень к более серьезным изменениям, которые сейчас проводятся во всех странах мира практически. Я думаю, что по-хорошему нужно было бы где-то 10 лет назад начать приучать к этой мысли наших граждан. 5 лет назад, как минимум, объявить о том, что через какое-то время начнется повышение пенсионного возраста и, например, с 2015 года уже начать настоящее серьезное повышение пенсионного возраста. Мы это время упустили, и нам придется, к сожалению, это проводить более жестко.
Впрочем, Министерство здравоохранения и социального развития по-прежнему уверены, что этот путь России пока не подходит. Как заявил заместитель министра Юрий Воронин, простое повышение пенсионного возраста является устаревшим методом, применение которого возможно лишь в случае увеличения продолжительности жизни населения.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!